Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я не знаю, что там на вашем рок-радаре, а у меня этот час вместе с вами, дорогие друзья. Это Борис Чернышов, Радио Академия. Мы в эфире. Как хорошо, что мы добрались до вторника. Можно наконец-то подышать. И видно, что и погода улучшается. Не знаю, как вот, в целом в Москве. Но вот здесь в центре красиво. Красиво. Именно поэтому будем говорить сегодня этот час вместе с вами, говорить, обсуждать и, на самом деле, просто получать удовольствие от умного разговора. Сегодня у меня в гостях директор медицинского института непрерывного образования Росбиотеха, доктор медицинских наук, профессор Виктор Владимирович Гладько. Виктор Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер, Борис Александрович.
Вообще, что мы хотели обсудить-то, я не знаю. Наверное, вот то, что прям вот, ну... На языке вертится в системе образования, об этом говорит и министр Фальков, об этом говорят многие другие, и вообще дефицит кадров – это главная проблема, с которой сталкивается сегодня российская экономика, вся страна. Решать ее мы стараемся все вместе, это и через программу «Профессионалитет», которую запустила Татьяна Алексеевна Голикова, это и через другие задачи, которые сегодня реализуются университетами, в системе специального образования, профессионального образования, все мы так вместе пытаемся этот кадровый дефицит преодолеть. А один из пунктов, наверное, здесь – это вопрос медицинского образования. У нас по регионам серьезная нехватка медиков, персонала, который работает там, всех тех, кто лечит нас и улучшает. Когда очень плохо, ты приходишь в больницу. И мне просто вот думал, кого пригласить, а потом понял, что надо метров в студию, так сказать. Вот мы так высказались, и Виктор Владимирович у нас здесь. Виктор Владимирович, ну расскажите, пожалуйста, вот во-первых, хочу поздравить всех тех, кто занимается медициной, и вас тоже. 16 июня, День медицинского работника. Ну, трудно переоценить вклад. Вообще спасибо огромное от всех слушателей, от меня лично. Огромное спасибо. Поэтому, кто хочет тоже сказать спасибо за это, рассказать, откуда вы нас слушаете. И в целом я еще раз скажу, точнее, сегодня первый раз, а так в целом я постоянно призываю к общению. Это сделать очень легко. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Так вот, возвращаясь к теме. Ну, расскажите, пожалуйста, вот сегодня медицинское образование в России, это что такое, как вообще стать медиком в нашей стране, как можно просто посвятить свою жизнь этому большому делу, и как вот ребята, которые приходят, вот вчера еще абитура, а завтра уже великие специалисты в этом вопросе?
Борис Александрович, конечно, вопрос очень интересный.
Вопрос на докторскую, так сказать. А? Вопрос на докторскую.
Да, на докторскую, да, действительно. Ну, вряд ли, как бы, за всю страну, но высказать свою точку зрения я, конечно, выскажу. И свое понимание в этом направлении. Ну, наверное, так как вы меня назвали мэтром, то каждый с возрастом становится нудноватым. И всегда растягивает, как бы, ответы и все остальное.
Пожалуйста, мы привыкли к хорошему, да, разговору. А хороший разговор, он обстоятельный.
Обстоятельный. Так вот, знаете, как раз задал вопрос, как хорошему больному. Если ему задать вопрос, он начинает отвечать на все. Сразу и долго,
да,
и нудно.
Да, да, да.
Может быть. Но на самом деле, то, что болит, то и говорит. Да, действительно, наша медицинская стезя, она трудная. Она вроде как имеет очень хорошую оболочку, что ты помогаешь людям, что ты вроде бы как являешься человеком таким заботливым, являешься человеком с особой, что ли, формой восприятия боли человеческой, меру интеллигентен, меру подготовлен. Но есть другая ситуация, что, конечно, сегодняшний день в медицине сложен для всех, и для молодых, и для пожилых людей, и те, которые учат, и те, которые учатся. Ну, попробую, наверное, начать с конца, как вы задали вопрос. Медицину, конечно, нужно идти осознанно. К сожалению, много неосознанности. Внешний белый халат и чистый кабинет, он скрывает довольно много трудностей, которым нужно готовиться. Сначала длительная учеба. Это сложный процесс. Первые 3 года у медика все равно проходит в очень жестком режиме. Это основная масса вопросов, которые он должен решить. Это все нужно взять усердным сидением. Выучивать, запоминать, зубрить. Первые 3 года не зря говорят, как закончил 3-й курс, муж жениться.
Я согласен, а когда, в какое время ребята сталкиваются с кровью, с вот этим всем, то, с чего люди падают в обморок вообще? Ну вот я лично боюсь, я честно скажу, боюсь крови. Вот ты боишься крови?
Ну,
безумно. Вот у нас в студии тоже люди, мы не проходим на медиков, или вот есть шанс?
Да нет, шансы есть у всех.
Шансы есть.
Всегда есть.
Если человек хочет быть счастливым.
Если человек хочет быть, и ему нравится эта специальность, он будет. Дело в том, что не в крови дело, тут все привыкаешь. Больше в трудности, которые возникают на первых порах. Ну, раньше у нас была серьезная проблема, это работа с трупами. Сейчас ведь с трупами никто не работает практически. Нету того достойного. Когда, например, приходишь ты группой, вам вручают этот труп, и вы его препарируете, занимаетесь, читаете, возвращаете, смотрите, ищете, что знакомое, что нет. Эти запахи. Есть адаптационный период, и ты после этого уже немножко легче к этому относишься. Сейчас, конечно, очень много, как я вот вас как-то слышал, да, у нас очень много стало в учебе того, что называется стол, компьютер, к сожалению.
Ну, да, подождите, вот нету вот возможности препарировать. На каких кошках тренируются, как в фильме в советском?
Ну, в основном не на кошках, к сожалению, тоже. А в основном идет разговор о том, что занимается на всевозможных манекенах, подобранных препаратов. Это не складывается впечатление, что ты работаешь каким-то живым материалом. Я ничего не пытаюсь сказать, так сказать, что лучше, что хуже. Но пройденная школа, например, давала нам, закончив 6-й курс, нас же очень многих просто распределяли. И кому как повезло, в какую больничку попал. А там все надо делать. Все надо делать. Ты все должен уметь.
А сейчас распределения такие же остались?
Распределения сейчас есть такие. Только немножко алгоритм другой. Прямого доступа нет. Сразу же непосредственно к больному. Есть приоритетные, так сказать, направления, где он там ассистентом работает, готовится или еще что-то. Но по большому счету, ну, из моего опыта, будем так, очень люди не готовы к самостоятельной работе.
Ну, согласен. Но вот я, допустим, был недавно в больнице, видел, как вереница студентов идет за каким-то доктором, он что-то показывает. В этом кабинете у нас такие, в этом другие. Они записывают в блокнотике. Вот когда у ребят начинается уже первая практика, когда они под присмотром, под приглядом, но все-таки уже как-то более-менее самостоятельно.
Третий курс, да. Угу. Но тут вот опять вы сейчас очень так задели тему, мне, например, очень больную. У нас большие группы, они не должны быть такими большими группами. Ходить вереницей не надо, слушать лекции на потоке, на цикле можно. А в группах должно быть как можно меньше людей. У нас вот там считается 12-15. Все-таки группа – это максимум 10 человек. Это для лечебного факультета, для молодежи. А вот для ординаторов – как можно больше индивидуальности. Вот то, что вы говорите, что вот недавно было заседание ассоциации этих самых медиков, ректоров, деканов медицинских факультетов, выступили министр здравоохранения, выступил министр образования. Все правильно, все говорят великолепно правильно. И поднят, конечно, серьезный вопрос о том, что нужно какое-то выработанное, одинаковое для всех требование подготовки качественного врача.
Ну, раньше было единое, это качество.
Такое было.
Да. А сейчас,
каждый сейчас сам... такого нет, потому что вот и почему и собрались в ассоциации, что нужно выработать какое-то определенное требование. Врача должны во всей стране выпускать одинаково.
Ну да.
С каждого института.
Ну да.
Он должен быть готов, и у него должен быть набор рабочих компетенций.
Да, согласен. Вот давайте пробежимся, потому что присылают нам в чат в наш телеграм-канал. Еще раз повторю, телеграм-канал «Радио говорит МСК», прямой эфир 8495-7373-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», по смс-портал +7 925 88 88 94 8. Пишут у нас: сейчас у школоты экзамены, можно про это? Людей не хватает на рынке, некоторые из сложных профессий идут в курьер работ, потому что деньги хоть платят. Хотя, не знаю, я сегодня видел интересное сообщение, мужик отработал неделю, получил 700 рублей. Не уверен, что там большие деньги. В медицине, как и в некоторых других профессиях, самая большая сложность – ежедневная работа с негативом. А это и алкоголь, и депрессия, и прочее. Вот, кстати, интересно будет, сейчас буквально вот дочитаю, и поговорить про деформацию. Мы видим, что учителя, вот у них профдеформация такая, они становятся как будто немножко забетонированные из-за постоянных каких-то конфликтов, стресса. Ведь у медицинского работника это тоже. Ребята, которые работают на приеме, ребята, которые в общении также с пациентами, тоже есть определенная профдеформация. Интересно узнать ваше мнение, как вот здесь
мне
делать.
Мне всякого сомнения.
По 06-му понравился живой материал, звучит хорошо. Звучит хорошо. И 50-й. У меня дочка перешла на третий курс, подрабатывает в клинике и почти твердо решила, что не хочет работать с живыми пациентами. Будет идти в направлении патологоанатомии. Слушайте, ну вот это, кстати, связано, мне кажется, два сообщения про ежедневную работу с негативом и вот 50-й, то, что написал, что дочка решила не работать с живыми пациентами. 50-й, напишите, а почему она это решила, интересно тоже. А вот, если можно, Виктор Владимирович, расскажите, вот вы со студентами, когда в медицинском институте непрерывного образования Росбиотеха работаете, как проходит обучение ребят именно тоже общение с пациентами, которые приходят на прием. Это тоже мастерство.
Ну, как сказать, я вот даже сейчас перед эфиром что-то задумался и взял и посчитал. Общий трудовой стаж мой на сегодняшний день 58 лет.
Ух ты.
Врачебный стаж 51 год, а педагогический 41. Ну, я, конечно, уже немножко, так сказать, расслабленный, ибо многие встречи, многие, так сказать, опытные разные мероприятия по жизни моей медицинской, наверное, где-то меня выковывали во мне какое-то что-то усредненное, и заставляющие и работать, и думать, и относиться к своей работе с любовью.
Да, любовь – это важно.
Я вообще сразу могу сказать.
А вы оптимист вообще вот после, по работе своей?
Абсолютно, причем бешеный и дурной. Вот 75-й год я, конечно, оптимист, иногда до, ну, какой-то, можно сказать, дури человеческой. Можно уже остановиться, но мне все кажется, нет, можно сделать лучше. Я очень люблю термин «может», потому что 44 года я был в вооруженных силах и прошел тоже серьезный путь воспитания от войскового врача до профессора и главного специалиста вооруженных сил. Сложный путь, неоднозначный. Потом не по пути, так сказать, получения званий, а с определенными трениями, со всеми остальными. Но зато я почти помню каждый прекрасный момент своих тяжелейших там, учений. Когда-то на севере в 50-градусные морозы, а когда-то такими страшными, самыми страшными учениями в моей жизни были в 1974 году учения, посвященные 25-летию ГДР. Не было дороги такой в Германии восточной, где мог бы передвигаться человек немецкий. Угу. Все было забито техникой, передвигались, и у всех были поставлены очень тяжелые задачи, но каждому нужно было выполнить свою. Можно сказать, что абсолютно какая-то боевая обстановка, много напряжения было, но, видя общий настрой вот, командиров тоже, не было такого, как-то все, ведь... Была болгарская армия, была немецкая армия, была чешская армия, была польская армия. Все были. С такое сплочение и огромное количество войск, а медику нужно найти свое место. Я все равно должен оказаться в своей колонии, я должен оказаться на своем месте. Казалось, что это невыполнимо. А потом оказалось, да нет, здорово, просто через 7 суток мы стали понимать, что мы все-таки выполнили задачу. Ага. А вот сейчас то, что вы сказали, все-таки я хочу вернуться к самому главному. Я считаю главным. Специальность надо все-таки идти с любовью. И понять, что она тебе нравится, пусть сначала очень трудно. Конечно, вот сейчас у меня очень многие спрашивают, ну как, вот как мне быть с моим ребенком, что ему сказать, вот он хочет медиком, а этот не хочет, а я хочу, чтобы он был медиком. Да ничего не надо делать насильно. Если хочет, значит, пусть будет. Пусть старается, пусть идет в эту тяжелую...
Ну, а вот как... Вот есть же медики, вот они... Вот ты смотришь на ребенка, на абитуриента. И вот вы скажете, вот тебе надо идти на эту профессию, а тебе не надо вообще ни в коем случае. Вот ну, как определить? Ну, у вас же такая набитая рука, 41 стаж.
Ну, все равно это очень сложно сказать, что это. Но я могу сказать, что бы я хотел, чтобы каждый ребенок, который идет туда, понимал. Ему надо все-таки быть терпимым. Очень терпимым.
Терпимым или терпеливым?
Нетерпимым к определенным вещам. Терпеливый сам по себе, это тоже заточка в другую сторону. А вот терпимым, ведь запахи, раздражение. Ни один пациент, ты его не встретишь и не сразу хочется кинуться ему на грудь. Нет, они все особенные. Отсюда обязательно нужно быть... немножко интеллектуально подготовленным. Нужно все-таки читать. Читать классическую литературу. Для чего? Там есть любовь к человеку. Того же Чехова, Бунина. Изумительно. Это люди, которые... Тот же Бунин. Он пришел, стал врачом, а потом взял все, бросил. У него погиб ребенок. У него, он был пациентом, он был дерматовенеролог, кстати, и ребенок у него на приеме погиб, он не смог сделать ему трахеостомию, и он бросил эту работу, он не стал этим больше заниматься. С другой стороны, Чехов, он до последнего дня, будучи тяжелым туберкулезным больным, он всегда оказывал помощь, даже
да, конечно.
До самых последних своих дней.
И популяризировал свою профессию очень активно.
Да, но тут весь вопрос еще в том, хочу ли я этого делать или нет. Все должно быть очень важно. Хотение, есть это хотение или нет. И нужно определенное свое, именно то, что я говорил.
Вот видите, у нас даже прорываются звонки в эфир и таким образом, но ничего страшного. Я понимаю, что Виктор Владимирович всегда на расхват, и это правильно, это правильно. Мы во второй части примем ваши звонки, я вижу, уже есть звонящие, но это во второй части. Кстати, говорят, вот один из пользователей пишет, что сейчас модно, говорят, эмпатия. Не очень люблю это определение, но как есть. Для... врача быть то есть воспринимать боль другого, это вот прям важно.
Важно.
А насколько вот берем 100% всех его компетенций, всего человеческого, всех его возможностей, насколько
сложный эмпатия... вопрос, абсолютно философский. Могу так ответить.
Я поступал на
философский. Каждый человек сам регулирует это чувство. Невозможно. Есть, кстати, вы говорили насчет того, что как человек выгорает. Выгорают многие. Выгорают хирурги. Выгорают тяжело реаниматологи. Очень тяжело выгорают психиатры.
Из-за смертей на руках?
А?
Из-за смертей на руках? Из-за чего выгорание?
Одни выгорают из-за того, что вот это сочувствие и это понимание и глубокий уход в другого человека. Этого не должно быть. Должна быть какая-то разумная часть. Да, я переживаю, я сопереживаю. Я ни в коем случае не отношусь к больному как-то ограниченно, там, не пытаюсь, вот, спасая себя, пытаюсь ограничить общение с ним. А просто нужно понять, что раз уж мы теперь становимся естественными, так сказать, сопроводителями того или иного здоровья или нездоровья, наша главная задача не думать не о себе, а главное думать, как максимально помочь. И когда у тебя есть главная задача, это как приказ. Вот у тебя есть приказ, ты его должен выполнить, но не ценой своей гибели, а вне всякого сомнения, обдуманно, и чтобы и ты остался жив, и приказ был.
А не кажется ли вам, что это, у вас это логика человека, который все-таки работал в военной медицине?
Вы знаете... Может быть. Но я не сразу пришел в военную медицину. Я вообще-то поступил сначала в медицинский институт. И очень сложный по тому времени. В Ивано-Франковский медицинский институт. Крайне сложный. На 66-й год. Отвратительно тяжелый. И у меня тех мыслей как бы не было. Но жизнь вырабатывает у каждого...
Извините, давайте поговорим о том, что сейчас, жизнь
каждый,
вырабатывает.
Сейчас каждый военнослужащий, вернее, каждый врач, он военнообязанный, поэтому он приближается к этому пониманию.
А мы приближаемся к новостям, буквально они сейчас через мгновение начнутся. Хорошо. Поэтому буквально скажу, что это Радио Академия, я Борис Чернышов, и сегодня у меня в гостях доктор медицинских наук, профессор Виктор Владимирович Гладько.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Еще раз добрый вечер. Мне вообще порекомендовали начать с песни. Я не поберегу уши тех, кто нас слушает. Она слушает большое количество людей. Поэтому я начну с отбивки, что это Радио Академия. Я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях директор Медицинского института непрерывного образования Росбиотеха, доктор медицинских наук, профессор Виктор Владимирович Гладько. Виктор Владимирович, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Ну, мы продолжаем разговор. Друзья, да. А вы подключайтесь к нашему разговору, а то как-то когда вы вот звонили, а я вот не брал. Алло. Как нам набрать можно, в общем?
Как а поговорить? Может, мы закончим немножко?
А я просто сейчас скажу, как нам обращаться.
Хорошо.
А затем мы вот примем, кто к нам звонит, вот сейчас тогда мы закончим этот разговор, я объявлю, а потом будем принимать звонки. Договорились. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. А теперь давайте завершать нашу мысль и брать уже звонки. Прошу вас.
Ну, как раз вопрос выбора специальности. Конечно, например, девочка, которая... доучилась до третьего курса, а потом решила все-таки пойти патологоанатомы, это тоже очень сложно. Я думаю, вряд ли она себя реализует в этой специальности, потому что явно она эту специальность еще не поняла. И патоанатомия – это как раз... патологоанатомия – это как раз еще тем ужасно, что работа с трупами – это не для каждого человека, далеко не для каждого. И вот здесь может же действительно произойти определенное такое ощущение, что ты не совсем на своем, да, на своем
недоделанности месте.
Тем более миссии. Для женщины очень да. много этих переживаний, запахов, всего. Это все надо не принести домой. Это не надо никуда перенести. Это сложнейшая вещь. Вообще да. это труд патологоанатома, он, по-моему, заслуживает вообще отдельного какого-то освещения.
Как минимум отдельного эфира, я об этом поговорю. поговорим. У нас есть звонок. Пожалуйста, наушники надевайте на себя. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Знаете, здравствуйте.
У меня, может быть, несколько... Я в прошлом преподавал в высшей школе, в том числе в третьем меди в Москве. Я историк. И вот я, прежде всего, наверное, к уважаемому ведущему. Вот не могли бы, может быть, подсказать, есть ли возможность преподавания в медицинских училищах или медицинских институтах новых российских регионов, может быть, через вашу вот политическую структуру есть какой-то выход на эту сферу деятельности. Преподавание истории и других гуманитарных дисциплин.
Да, пожалуйста, нет проблем. Напишите мне либо лучше всего ВКонтакте Борис Чернышов, либо в телеграм-канале Чернышов. С удовольствием это сделаем. А второй вопрос, наверное... Нет, второй вопрос, наверное, гостю. Это... Подключите, пожалуйста, человека. Да, второй вопрос гостю. Да-да-да, слушаем вас. Вы продолжайте, пожалуйста, свою мысль. Понятно. Ну, если дозвонится еще, уважаемый наш слушатель, мы и вторую часть вопроса примем. И поговорим. Конечно, возможность такая есть. И всем, кто хотел бы обратиться ко мне не только как радиоведущему, но еще как депутат Госдумы, заместитель председателя Государственной Думы, мои контакты очень простые. Телеграм-канал Чернышов. Там есть бот, который принимает все обращения. И ВК. ВК. Борис Чернышов. Давайте продолжать тогда, Виктор Владимирович. Ну, очень интересно, вот здесь разговор идет, задает вопрос, а что такое, что есть биотех сегодня? Там и железо, и ПО, и медицина, это сложная история, и куда, главное, это все ведет? И, наверное, может быть, слушатель не понял, это университет называется Росбиотех, в который входит ваш институт непрерывного медицинского образования. Вообще, вот эта связка непрерывного медицинского образования, что она означает? Что это вот когда человек должен прийти в профессию и куда ему вообще двигаться, чтобы эта непрерывная связь продолжала и напитывала человека, чтобы он становился более профессиональным? Как у вас концепция образования как руководителя выстроена в учреждении?
Значит, начнем с того, что такое Росбиотех. Это университет, это современный университет, который имеет очень много направлений, практически 11 институтов. Это институт и ветеринарии, и биотехнологии, и вопросы пищевой безопасности, и вопросы экологии, и биологической защиты. Здесь очень многогранно и интересно. Но учитывая, что это университет, здесь хорошее достаточно образование, которое дают историки, преподаватели иностранных языков. Вообще медицина, в принципе, если по определенным стандартам брать европейским, это можно назвать университет здоровья, университет жизни. Так называются за рубежом эти организации.
А что такое университет жизни? Это не попахивает каким-то такого инфо-цыганством?
Нет, это не цыганство. Датская академия, фармацевтическая академия перестала существовать. Взяла, приняла к себе ветеринаров. Взяла к себе пищевую безопасность, взяла медицину и назвала себя, так сказать, университетом здоровья, университетом жизни. Они одинаковые.
Я был... В самом широком смысле этого слова, да?
Да, в самом широком. Почему? Ну, начнем так. Болеем тем, что едим. Какие-то зоны безопасности, о которых нужно знать, пищевых, биологических, подкрепленные изысканиями в области ветеринарии, так сказать, поддерживаемые фармакологами и поставленные на ноги медицины, делают подобные университеты очень популярными, и за рубежом их много. Я лично присутствовал на некоторых занятиях в университете, в Калмыцком университете здоровья. Ну, это было давно, еще когда это все можно было, на меня произвело определенное впечатление. Абсолютно наша один в один структура. Очень значимо хорошо работающие, вырабатывающие определенные биотехнологические разработки, проверяющие их, пополняющие их фармацевтическими добавками. Ну, вот, кстати, нутрициология, как бы, как вопрос, который всегда спорный, он действительно спорный. У нас нет нутрициологии как специальности.
Да,
вот
да.
Поэтому мы о ней не говорим.
Да.
Есть вроде как промышленная нутрициология, ну, тоже так. Но, кстати, жизнь быстро заполняет. Вот сколько появилось сейчас нутрициологов, так, блогеров?
Да.
Они нашли свое место, они зарабатывают. Другой вопрос. Все ли они так хороши, что их можно слушать?
Это правда. А у меня есть какое предложение? У нас сейчас есть звонок, давайте мы его примем. А давайте. Вторым вы дадите пару советов, как сделать так, чтобы соединить нам здесь и... питание, и здоровье, и даже какую-нибудь ветеринарию, чтобы вот лично нам, вот мне и слушателям, другие радиостанции такого эксклюзива не будут, у меня не будет болеть, а мы будем здоровы, ну, кто слушает, говорит Москва. Да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Алло.
Да-да.
А можно чуть-чуть звук отключить у радио и продолжайте задавать вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Марина Николаевна.
Здравствуйте, Марина
Николаевна. Я живу в Мытищах.
Отлично.
У меня, наверное, скорее всего, не по существу вопрос.
Но между тем.
По медицине. Я недавно, то есть 2 месяца назад, похоронила сына. 38 лет.
Примите мое соболезнование.
Да, наше соболезнование.
Простите, я не самоцель.
Прошу
я
вас.
Живу, ну, практически в Москве. У меня в связи с этим... на большое атмосферное, ну, давление, и я практически ослепла. Лопнул главный мой сосуд и второе. Я осталась с внучкой, которой 11 лет. Невестка собрала все вещи и ушла. Просто ушла и все бросила. Сказала: твоя невестка, ты воспитывай, не хочешь меня прописывать сюда. Это между прочим.
А вопрос, если
и
можно?
Я, вопрос, да. Вот теперь я подошла к вопросу. Вопрос, я и у меня еще почечная недостаточность. Серьезная вещь.
Марина Николаевна, если можно, вопрос, пожалуйста.
Я пыталась лечь, больших денег у меня нет. 52-56 больница.
Марина Николаевна, давайте сделаем так. Я возьму ваш номер, с вами свяжусь, и мы постараемся вам помочь в рамках депутатских полномочий. Большое спасибо вам за звонок. Еще раз, конечно же, многие события, которые произошли в вашей жизни, очень трагические. Будем стараться помочь. Давайте вернемся к нашей теме, Виктор Владимирович. Пару советов, как нам совместить все и быть вот... Вегетаром. Потому что тут задают вопрос, кто финансирует это все в Каунасе, у нас понятно кто, а у них там есть интересные моменты, и МО выдавал интересные документы. Это все мы знаем, мы все знаем вообще про эти все разработки, но давайте про наше. У нас финансируют все правильно, и мы для людей работаем.
Ну, прежде всего, каждый человек должен четко осознать одно – здоровье его в руках – это его здоровье. И в первую очередь он должен думать о том, что это здоровье не бесконечно. Есть нехорошие шутки, которые говорят, здоровья хватает ровно столько, насколько хватает. Поэтому заботьтесь о себе. Все-таки в первую очередь не переедайте, не перетруждайтесь. Старайтесь уходить от неприятных моментов. Все очень просто и банально.
Так, ну это вот мне с вами не нравится, скажу честно, Виктор Владимирович. Вот, нутрициологов посмотришь, они скажут тебе, попейте водичку там озонированную, и ты вот пьешь ее и думаешь, что у тебя все будет хорошо. А вы даете не переедать. Зачем вообще тогда? Еще не пить вы скажете, что ли?
Нет, пить, ну, думать.
Ну, можно, думать, ну, чуть-чуть можно.
По чуть-чуть можно и нужно. Хорошего красного вина. Почему бы и нет? и даже великолепно. Но дело в том, что мы не соревнуемся сейчас с нутрициологом. Нутрициологам нужно заработать деньги, чтобы кто-то его смотрел. Очень важно, чтобы была красивая или очень красивая. Это хорошо. Но то, что говорит, она не несет никакие ответственности.
Абсолютно. Абсолютно. Ну, конечно.
И поэтому ей намного проще.
И задача-то не вылечить, а заработать деньги.
Да, ей деньги она зарабатывает. А у нас немножко другая задача. Нет такой таблетки, которая бы решила все наши проблемы. За здоровье надо бороться.
Вот это здоровье, вот это вообще человеческое. Мозг, значит, я слышал всякие на YouTube-канал, говорит, ленивый, ничего не хочет делать, ему лишь бы уложить своего носителя на диван и телек включить. Еще закинуть чем-то сладким, чтобы вообще было бы классно.
Ну, наверное. Есть и такая категория. Ну, кто-то и так и живет.
За здоровье бороться надо, переедать нельзя. А вот что вот такое вот вы, может быть, дадите? Вы же в прекрасной форме, прежде всего. Физической, а уж потом невероятно интеллектуальной. Вот как вот поддерживать себя для того, чтобы все время быть вот таким вот красавчиком? В широком смысле этого слова.
Спасибо. Да. Действительно, мне радостно и приятно слышать. Но могу только одно сказать. Другого пути нет. Всегда потихоньку. Моя молодость, я прошла довольно в активном спорте. Очень активном спорте. Второе, что очень важно, наверное, все-таки не переедать, это важно, особенно с возрастом. Вот наступает период где-то после 40 лет, когда все шутят, что ты в 40 лет проснулся, у тебя ничего не болит, значит, ты умер. Нет, вот теперь, начиная с этого возраста, начинать о себе думать. Наверное, все-таки ужин отдай врагу, это уж точно. Все остальное по жизни, ни в коем случае себя нельзя ограничивать и снимать, там, что я не буду пить, я не буду курить, я не буду ничего делать, я такой жизни не хочу. Не надо все воспринимать отрицательно. Все можно делать только в меру. Все должно в меру, пользу и желательно получать. Почему нельзя поесть с удовольствием? Можно. Но зачем переедать?
Да.
Почему? Можно выпить прекрасные напитки. Почему не выпить там хороший коньяк, нормальные виски, да той же водочки с селедкой? Ну, почему же нет?
Да. Да пусть вот она будет. 48-й говорит, я уже готов продавать водородную воду, а так мы просто сами знаем, что и не сами не хотим ничего делать. Это правда. Так, у нас звонок есть. Давайте примем уже. Да. Уже не терпится. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Вечер.
Добрый вечер.
Гость ответить вот на какие вопросы.
Пожалуйста.
Значит, там, где я живу, идет довольно какая-то целенаправленная такая системная работа по, ну вот, я не могу найти других слов, уничтожению системы социального здравоохранения, потому что поликлиника, которая существовала, и там было энное количество народа на одного врача, постепенно увеличилось в разы за счет приезжих, за счет разрастания.
А где вы живете?
Под Москвой, под Зеленоградом, Солнечногорский район. Вот. И сейчас рядом еще разворачивается район, который гипотетически, значит, должен тоже присоединиться к нам, приклеиться.
А ЖК строится, да?
Да я не знаю, но там затяжной какой-то процесс. Сначала разровняли площадку, потом несколько лет было затишье, теперь там появляются небоскребы, срочным порядком строятся. И называется он так же, как и наш район. То есть что там, куда понятно. Его будут привязывать, непонятно. Вот. И вот в этих условиях, врачи оказываются в абсурдной ситуации, и сегодня уже даже медсестры бегут. Вот висит объявление, значит, что требуются медсестры. А врачи, которые, остаются или их добавляют, они приходят непонятно с какой квалификацией, там девочки молодые. Непонятно смотрят на тебя и не знают, что отвечать. А заведующий, допустим, терапевтическим отделением, так получилось, что под вечер я пришел, мне нужно было всего-навсего выписать направление на МНО. Вот. У меня это дежурный, так сказать, тот самый репер, который я отслеживаю. А он мне начал, извините за выражение, мозги полоскать. А вот тебе надо колоноскопию делать.
Понятно.
И так далее.
Понятно. Спасибо. Ну, про колоноскопию в следующих выпусках нашей передачи. Это мы оставим туда. Недавно, кстати, приходил в подмосковную больницу одну. Меня встретила очень замечательная девушка. Она как бы мне помогла. Меня вылечили, на самом деле. Вот, спасибо. Это районная абсолютно. Сейчас скажут, вот, коммерческую, что-то еще. Не, абсолютно районная. Все было прекрасно. Но действительно, есть сейчас проблема с пунктами медицинскими, где густо перенаселенная, две даже крайности. С одной стороны, где очень много людей и не хватает мощности, а с другой стороны, где 2-3 человека в каком-то пункте населенном живут, а он стоит и закрывается потом. Это тоже огромная проблема. Как бы вы, вот, мне кажется, выстроили эту систему на своем опыте, как можно ее развить, какие, может быть, дополнения сегодня в связи с теми вызовами, особенно в рамках дефицита кадров сделать. Что можно было бы сделать, как вам кажется, Виктор Ильич?
Ну, конечно, дальнейшая популяризация и определенной степени поддержка врачей, которые идут работать непосредственно с пациентом на поликлиническое звено или удаленные какие-то районы. Это даже разговоров нет. Я, например, знаю следующие цифры, что в прошлом году где-то 46 тысяч... Я смотрел, где-то порядка, нет, 41 124 выпущенных врачей по бюджету, на работу пришло только 19 166 тысяч. О чем это говорит? Ну, конечно, прежде всего, люди многие приходят и поступают в мединститут, и потом понимают со второго-третьего курса, что они не туда попали. Но родители продолжают настаивать. Почему-то родители считают, что в белом халате нет черной работы. Второй вопрос, достаточно сложный. Это все-таки довольно длительный период подготовки для того, чтобы человек вышел на деньги, которые бы мог содержать семью. Для врача это долгий период. Все-таки врачом человек становится, ну, лет через 9-10. И поэтому, чтобы стать таким врачом, чтобы можно было разговаривать с подобными пациентами, которые могут прямо вызвать тебя на конфликт или могут говорить как-то так недостаточно культурно, а ты прореагируешь на это жестко. Работа, как ни странно, в поликлинике, она тоже работа с определенной коррекцией, иначе очень-очень будет трудно. Что нужно делать? Ну, наверное, делать для нас нужно, чтобы улучшить, нам нужно улучшить все-таки отбор. В первую очередь нужна такая обстановка, чтобы все-таки больше попадало людей, которые заинтересованы и хотят и любят оказывать кому-то помощь. Иногда это даже это черта характера. Ребенок с детства начинает за кем-то ухаживать, что-то перевязывать, делать. И, ну, не во всех семьях это стимулируется. Других просто нету такой возможности, чтобы человека допустить. Я бы вообще не знаю, у меня такая была когда-то шальная мысль. Я думал, что наряду с экзаменами, которые обязательно надо принимать, потому что человек должен быть подготовлен, особенно сейчас при наличии сетей, он должен еще и уметь пользоваться ими. То есть нужны элементы физики, математики, биофизики. Конечно, вне всякого сомнения, русского языка или еще знания какого-либо языка. Вообще врачу необходим иностранный язык. Не читая, он ничего не сможет сделать. В свое время, когда-то я читал, что в университетах был стандарт определенный, что каждый врач, который занимается преподаванием, он 1 час в день должен читать художественную литературу и 2 часа в день должен читать специальную. Да. И вот на обучении я, например, не сторонник дутых рефератов. Если я прошу написать, я читаю, стараюсь прочитать и понять. Не так много нужно ума, чтобы понять, что это просто он для меня сделал склейку.
Копипаст.
Да, копию. Мне не нужно это. То я начинаю... Все-таки мне экзамен больше нравится. На экзамен можно очень быстро понять. Так что человек... Он действительно что-то знает или нет? Или он начинает говорить заготовленными фразами, рублено тут все? Нет, не об этом. Давай поговорим о болезни. Ну, давай разберем, бог с ним. Конкретная болезнь, давай дифференциальный диагноз, давай пройдемся по нему немножко. Ну-ка расскажи, анализы какие. А вот смотрите, сразу можно в глубину взглянуть. Давай разбери анализ. Вот биохимический тебе анализ, да, посмотри. Не знают биохимию, пропущено. Химия не знает, биохимия не знает. Ему неинтересно, так же, как в математике. Базовое что-то пропустил, потом эта математика неинтересна. Что с ней делать? Это тригонометрия, там все остальное. Сумасшествие, какие-то формулы. А здесь, если тебе это понятно, то, значит, ты начинаешь действительно помогать человеку, а не быть каким-то таким фактором. Можно я здесь посижу в белом халате, дайте мне эту зарплату. И я... Еще бы думал, может быть, нужен какой-то психологический отбор небольшой. Да, да.
Большое спасибо. На самом деле, вот, всегда минус нашего разговора, минус нашей передачи «Радиоакадемии» заключается в том, что всегда время быстро заканчивается, завершается эфир, подходит к концу диалог, разговор, который мы ведем с нашими гостями. Но темы определять, в том числе и вы, дорогие друзья, вы можете написать мне в социальные сети, какая тема могла бы быть следующей. Сразу хочу отпроситься у всех на следующей неделе. У меня на следующей неделе не будет, у меня будет день рождения. Я буду праздновать. Я буду праздновать вместе с слушателями, теми, кто нас слушает и кто не слушает, и с моими друзьями. Поэтому будет в записи следующая передача. А также жду ваши предложения, темы и идеи. Это вечер вторника, Радио Академия. Я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях был директор Медицинского института непрерывного образования Росбиотеха, доктор медицинских наук, профессор Виктор Владимирович Гладько. А всем вам, дорогие слушатели, я говорю пока-пока.